Лучшие из худших. Что вы собираетесь делать? Обыскать их? Фандорин не поспевал за угрюмым артельщиком. Тот остановился, подождал. Нет, обыск унизителен. К тому же вор мог где-то припрятать добычу. Потолкую с ними. Я же говорил, я хорошо вижу людей, да и ты, я уверен, в них разбираешься. Нарочно велел им зайти не сразу. Коротко объясню про каждого. Спартак. Самый молодой. Когда-то был учеником телеграфиста, но с прошлого февраля втянулся в революцию. Он к нам попал из безмотивников. Как это? Самый крайний из анархистов. Считают, что все представители эксплуататорского класса преступники и подлежат уничтожению. Безмотивники подкладывали бомбы в вагоны первого класса, поджигали дорогие дачи, обстреливали окна богатых домов. Безо всякого мотива. Отсюда и название. Спартак — парень резкий, даже жестокий. Думаю, от юношеского максимализма, но неплохой. Во время ноябрьских боев штурмовали мы штаб милиции Временного правительства, а там собачий питомник. Но пожар, псы воют, не могут выбраться. Так Спартак кинулся прямо в огонь и выволок ищейку. Рисковал. Не думаю, что это он ограбил стариков. То есть отобрать медальон мог, но утаить? Не похоже. Эраст Петрович не стал спорить, хоть повидал на своем веку самых разных юношеских максималистов, в том числе отъявленных преступников. Что скажете про смуглого дерганого? Топор. Видели у него за поясом топорик на коротком топорище? Отсюда и прозвище. С этим нехитрым инструментом он управляется, как хирург со скальпелем. Хоть дверь вскрыть, хоть ногти почистить, хоть череп проломить. «Налетчик», — кивнул Фандорин. Ремесло второго он угадал верно. Да, это было и нетрудно.
«Уголовный элемент», — подтвердил Воля. «У нас таких много, я говорил. Это нормально. Бандит стихийно, по зову натуры, отвергает эксплуататорское общество с его законами. Такие, как топор, были на Руси всегда. Шалили по лесам и дорогам, а при Разине и Пугачеве резали дворян. Анархия — магнит особый. Притягивает самых лучших и самых худших. Точнее так, самых лучших из лучших и самых лучших из худших. Поправился он. За топора я, пожалуй, не поручусь. Сколько волка не корми.
Третий. Неподвижный.
Он только с виду неподвижный. Жохов. Когда надо, он быстрый. Герой войны, полный георгиевский бант, пластун-разведчик. Ползал через линию фронта, приволакивал языков в одиночку. Он вообще-то молчалив, но однажды со мной разговорился. Рассказал, что в тылу у немцев сначала бывало одного-двоих зарежет для сугрева. И только потом берет живого. Этот из людей, в которых война разбудила зверя. Про него ничего сказать не могу. Субъект интересный, но совершенно непредсказуемый.
Они, наконец, добрались до приемной, где рысь раскладывала по полкам в маленькой комнатке кладовки какие-то папки.
— Поздравляю с переизбранием! — высунулась она.
— Было бы с чем, — проворчал Воля. — Сейчас ко мне трое придут, пустишь.
— Знаю, слышала. Спартак, топор и этот кошмарный Жохов. Не могу его видеть. Бррр! От него трупом пахнет.
— Что ты врешь? Каким трупом? — удивился Воля, должно быть, не читавший Чехова. — У меня нюх хороший, я бы уловил. В общем, ко мне их.
Не прошло минуты, в дверь постучали. Один за другим вошли подозреваемые. Первым — уголовный хирург, вторым — безмотивник, последним — неторопливо герой войны.
— Здорово, братья, — сказал Воля.
В одинаковых плащах и шляпах с заросшими черным волосом лицами они действительно были похожи на младшего, среднего и старшего братьев.
— Чего вызвал начальник? — спросил нетерпеливый топор. — Дело какое? Я со вчерашнего не спал, собирался в матрасную подрыхнуть.
Воля молча смотрел на него своими мерцающими глазами, будто просвечивал насквозь. Потом также неспешно глядел остальных. Спартак не обратил на это никакого внимания. Он пялился в пространство, пошмыгивая носом. Жохов выдержал пронизывающий взгляд с абсолютной невозмутимостью. Но топору осмотр не понравился. Он задергал углом рта,
В голосе зазвучала истерическая нотка. — Ты чё глазами впился, будто дырку сверлишь? Говори, что надо!
Артельщик тихо спросил. — Кто-нибудь из вас сегодня реквизицию делал?
— Я нет, — быстро ответил топор. — А что такое?
— А?
— не сразу услышал молодой.
— Не, я по своим делам ходил.
Жохов отрицательно качнул головой. Воля стал совсем мрачен. Должно быть, все же надеялся, что медальон сдадут.
Чтоб больше никаких реквизиций. Начинается горячее время, будет сшибка с большевиками.
Жохов кивнул.
Топор сказал. — Пустим краснюкам краснянку, давно пора.
— А?
— переспросил Спартак.
— С завтрашнего дня перевожу всю артель на боевое положение. А вас троих прошу заступить на боевое дежурство прямо сейчас. Вы, братья, мне нужны. Топор, поручаю тебе проверку караулов, чтоб глядели в оба. А то разболтались, ворон считают. Пулеметные гнезда во дворе пустые. Часовой вместо того, чтоб казну охранять, бабу на стене рисует.
— Понял,
— кивнул бывший налетчик.
— Будут стоять, как на шухере.
— Спартак, ты давай на телеграфный пункт. Не забыл, чему учился?
Мы в штабе на совещании командиров договорились телефонной связью для секретных разговоров больше не пользоваться. Коммутатор занят большевиками, подслушивают.
— Я не могу, — насупился Спартак. — Сегодня никак дело у меня.
— Какое еще дело?
— Покраснел.
— Личное.
— Личные дела после победы революции, — вскипел Воля. — Марш на телеграфный пункт. Девятое правило, помнишь?
Тот с несчастным видом кивнул.
— Теперь ты, Жохов. Рысь выменила два новых Максима. Проверь состояние. Если что не так, исправь. Тебе одному доверяю. Ты на все руки мастер.
Молчун наклонил голову и впервые разомкнул уста. Сипло спросил.
— Все, что ли? Тогда я пошел.
За ним последовали остальные.
— Который, по-твоему?
— спросил Воля.
— Любой.
В том числе и мальчишка. Для себя он золотую безделушку не взял бы, но ведь он влюблен. Я этот отсутствующий взгляд хорошо знаю. Может быть, у него есть какая-то Клеопатра, которая требует дорогих подарков. Артельщик вздохнул.
Да, я все время забываю про этот фактор. Ладно, дальше мы сделаем вот что.
Дверь распахнулась, в кабинет ворвался Джики.
— На чердаке соседнего дома латыши ставят пулемет!
— возбужденно объявил он.
— Что делать, Арон?
— и сам ответил.
— Перестрелять кедрёной матери, пусть знают, как с нами шутки шутить!
— Спокойно, Джики, спокойно.
Воля взял грузина за плечи. — Остынь.
Стрелять в большевиков рано. Возьми, ребят, поднимитесь на чердак. Латышей вежливо выпроводить, пулемет реквизировать. Пусть передадут от Арона Воли привет товарищу Дзержинскому и благодарность за помощь оружием, понял?
Вежливо.
Кавказец ухмыльнулся.
Почему не понял? Вежливо. Пулемет на месте оставлю. Только с нашим расчетом.
Вот это правильно, иди. Они снова остались вдвоем. — Но вы начали говорить о том, что собираетесь сделать дальше, — напомнил Эраст Петрович.
— Не я, а мы.
Воля стоял спиной к двери, сосредоточенно потирая переносицу.
— Может быть, эта поганая история даже к лучшему. Со дня на день будет решающее столкновение черной правды с красной. Суд над двором встряхнет братьев, и прогнать подлеца будет мало. Потребую высшей меры. Надо подтянуть революционную дисциплину перед большими событиями.
«Как же вы определите, который из них вор?» — спросил Фондорин, не особенно веря в дедуктивные способности анархического вождя.
«Очень просто. Мы сейчас сходим к твоему графу и попросим его описать внешность грабителя поподробнее. Только и всего. Ты ведь адрес знаешь?»
«Да, это в 10 минутах». Петроверикский переулок, бывший дом Чернышовых, они живут в Дворницкой. Оказывается, Воля не так уж прост. Дал подозреваемым такие поручения, чтобы никуда не отлучались. Фактически поместил под домашний арест. И скоро, не позднее, чем через полчаса, виновный будет изобличен.
— Пойдем,
— сказал Воля, надевая шляпу.
— Кто пойдет, а кто поедет? — вздохнул Эраст Петрович.